Добрый день. Сегодня у нас в гостях давно знакомый нам гость, который не раз бывал на нашем телеканале. Сергей Леонидович Зайцев. Здравствуйте, Сергей Леонидович.
Здравствуйте.
Представлю вас. Вы известный российский режиссер, сценарист, продюсер, музыкант, директор киностудии «Русский путь», президент международного кинофестиваля «Русское зарубежье». Ну, можно еще много регалий перечислять, мы это сделаем в процессе передачи.
Не обязательно.
Сегодня хотелось бы, конечно, поговорить опять о нашем кино, о нашем русском кино, о нашей документалистике и о том, чем вы занимаетесь в такой сфере интеллектуальной жизни, которую теперь принято называть «русское зарубежье». Это некий образ, некий общественный смысл, какое-то понятие, которое говорит нам о том, что зарубежье было, есть и пока еще существует, и много людей живет не только в России, но и за границей. Сейчас слово «эмиграция» перестало быть актуальным. Говорят «миграция» или «иммиграция». То есть можно жить где угодно, но при этом оставаться русским и иметь связь с Россией, и, скажем, квартиру в Москве, недвижимость где-то за рубежом. Хотя это сейчас критикуется с точки зрения чиновничества, но, тем не менее, для нормального человека это обычное дело. Но вы занимаетесь русским зарубежьем в связи с тем знаменитым русским исходом 20 века, 1917-18-22 годы. Вы пришли к этой идее в процессе того, как вы становились кинорежиссером. Ведь когда-то вы родились в Москве, почему-то вы учились в музыкальном училище Гнесиных, а потом вдруг поступили на сценарные курсы при ВГИКе. Что побудило вас к этому?
Да вы знаете, я думаю, что я, в общем, наверное, не раз рассказывал это уже. Я с самого раннего детства, видимо, хотел кино заниматься, быть режиссером. А меня на какое-то время просто, если можно так выразиться, отвлекала музыка. И, в общем-то, я до сих пор остаюсь, как я говорю, профессиональным слушателем. Да, я очень хорошо слышу, как человек поет, как играет на том или ином инструменте. Но кино мне всегда хотелось делать, и оно, в общем-то, меня, если можно так выразиться, притянуло еще тогда, когда я музыкой занимался, когда я только закончил эстрадно-джазовый факультет Гнесинского училища. И мы еще играли, значит, в нашем ансамбле. И я оказался в Тунисе, в Безерте, и познакомился вот с этой историей русских кораблей, которые пришли туда. Как раз в результате исхода из Крыма через Константинополь. Вот, так сказать, флот приняла Франция, потому что Тунис был колонией Франции. Познакомился с Анастасией Александровной Ширинской,
да,
дочерью командира миноносца «Жаркий». И тогда, еще весной 91-го года, это был еще Советский Союз, между прочим, я решил, что я обязательно, вот про то, что я здесь узнал, я обязательно сделаю картину. Вот как я ее сделал, когда я ее сделал, в какой связи, так сказать, ну, то есть на какой базе, я не понимал.
Была это только идея, да?
Да, да, да. Было только желание.
Угу.
Понимаете, идея, да, но было желание огромное. Потому что меня тогда поразило, я многократно эту историю рассказывал, может быть, и вам рассказывал. Вот, меня поразило, я помню эти ощущения. Как, во-первых, меня поразило, что наш храм, часовня во имя святого благоверного князя Александра Невского, утопает в пальмах, но я не мог себе такого представить. Знаете, а потом, так сказать, наш русскоговорящий араб, который встретился нам случайно, хотя мы с вами знаем, что ничего случайного не бывает.
Не бывает, да.
Да, он просто подошел к нам, мы стояли, разглядывали этот храм, он сказал, а здесь вот еще рядом есть погост, кладбище, где русские похоронены. Я еще удивился, говорю, а вы говорите...
Кое-какие имена, да?
Да, 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 да. И он... Я удивился, что он по-русски говорит. Он говорит, ну, я учился в России, услышал русскую речь, хочу вам помочь. И вот он отвел нас на погост, и вот я уже не мог оттуда уйти, потому что я читал эти имена на разбитых плитах. Я думаю, ну, об этом же надо говорить, вы понимаете? А рядом, так сказать, были виллы арабские, которые... Прямо вот за оградой кладбища они, так сказать, вот выселись виллы и мусор прямо туда на погост на наш выбрасывали.
Сергей Леонидович, вы смотрите, много людей выезжало за рубеж русских, в том числе и советских, и туристами, и по делам, и так далее. Многие попадали в такие истории, когда они видели русские церкви и кладбища вокруг них, и понимали, что есть русская эмиграция, есть центры, и даже общались с эмигрантами. но у минимального количества людей возникало ощущение необходимости об этом не просто рассказать, а как-то проникнуться этим, войти в глубину этого, понять это и так далее. Почему? Что вас побудило? Просто эмоциональное ощущение от того, что вы увидели, или что-то еще возникло? Почему вдруг вы начали заниматься этим всерьез, а не просто так?
Вы знаете, ведь трудно, так сказать, докопаться до вот этой причины, почему именно возникло такое желание. Ну, во-первых, я ощутил себя на родине там. Да, то есть я хорошо помню, что вот и из Туниса в 91-м году, и из Франции, когда-то в начале 90-х годов, когда я впервые оказался на Сен-Женевьев-де-Буа, я приезжал с ощущением того, что я из России приехал обратно в Россию. Вот. У меня не было ощущения того, что я, так сказать, где-то за границей. То есть это настолько что-то магнетическое, понимаете, вот эта земля, она приковывает к себе. В Тунисе я вот это то же самое ощущал, но это наши. Это наши русские люди, с которыми мы, ну, могли бы, ну, так сказать, фантастическую ситуацию рисуют, так же, как с вами, сидеть и общаться.
Обычный человек пришел бы на такое кладбище и сказал, ну, вот русские могилы, ну, да, ну, хорошо, ну, вот они лежат, ну, и ладно, и хорошо, и до свидания.
Ну, вот нет, так вот до свидания не получалось, это все так и звало меня, как-то требовало от меня какого-то шага. Вот с Тунисом, во всяком случае.
Что потом? Вам удалось снять этот фильм?
Да,
в смысле,
конечно.
Через какое время его?
Я вам могу сказать, что в 91-м году вот я, значит, это все увидел, а в 96-м году, через 5 лет, я сделал этот фильм. То есть я еще раз приехал в Тунис. Я снял Анастасию Александровну Ширинскую, хранительницу, да, вот, так сказать, всего русского в Безерте. Сейчас, кстати, там музей ее имени существует. В 94-м году, в 94-95-м я снимал Анастасию Александровну, встречался с ней. В 96-м году вышел фильм, которым я защищался на высших режиссерских курсах. Да, вот фильм назывался «Великие Отечества». И я должен сказать, что вскоре после этого, уж я не знаю, в какой степени фильм мой повлиял, «Великие Отечества», но вскоре после этого наши русские могилы были, вот русская часть этого кладбища была тунисцами восстановлена.
Кое-где мне удалось побывать, но то, что я увидел в Северной Африке, в тунисском городе Безерта, куда в 20-м году после Крыма и Константинополя по соглашению с французами пришла последняя эскадра Черноморского русского флота, и где в декабре 24-го года был спущен Андреевский стяг, не поддавалось никакому описанию. Возносят к знойному африканскому небу свои купола два православных русских храма. Храм Воскресения Христа, построенный в 56-м году в столице, и храм святого Александра Невского, который находится в самом северном городе и главном порту Туниса, Безерте. Именно с постройки этого храма, задуманного как памятник последним кораблям русского императорского флота, а вернее даже с того момента, как был спущен на кораблях Андреевский стяг, ведет отсчет история русской эмиграции в Северной Африке, ибо до этого времени мало кто из покинувших с эскадрой Россию сознавал себя эмигрантом. Анастасия Александровна Ширинская, дочь командира миноносца «Жаркий» старшего лейтенанта Александра Манштейна, живет в Тунисе 76 лет. Она, как и ее отец, отказавшийся из патриотических чувств принять какое-либо подданство взамен российского, человек без гражданства.
Мой отец был морской офицер, проделал войну 14-го года в Балтике. Потом сражался в Белой армии и кончил свой век с этими кораблями, с остатками русского императорского флота в Безерте. надежды никогда не покидали. Я помню, как праздновали первый Новый год, и все поднимали 21-й год, и все поднимали бокал в следующий год на родине. И мы жили на Георгии Победоносце долгие годы, до 25-го года. И мы жили своим миром абсолютно. У нас была своя школа. Для детей это была очень веселая жизнь. Конечно, для родителей гораздо меньше. Это семьи жили, потому что офицеры были на своих кораблях, они только... Двигались мы с корабля на корабль, двигались на шлюпках. У нас была своя школа, у нас была своя церковь, у нас свои были игры, нам библиотека. Все было на корабле. Мы даже не любили спускаться, потому что это был наш морской мир, детский мир. И я помню, что... По субботам спускались кадеты и гардемарины из морского корпуса. Вот здесь в Свояти, Кибири они жили. И я помню, как мы проводили эти вечера иногда в хорошие африканские ночи, когда мы сидели на палубе, как кадеты пели «Раздайтесь напевы победы, пусть русское сердце вздрогнет, припомним, как бились деды великий 12-й год».
Вот вы сделали такой фильм, защитили диплом. И с этого момента, вот, скажем так, возродилась идея создать целый цикл фильмов о русских за рубежом.
Ну нет, нет.
Нет еще пока, да?
Нет, нет. Я вообще даже не знал, что я защитил диплом, и, так сказать, мне просто хотелось снимать. Как к любому молодому режиссеру, снимать хотя бы что-нибудь. Я вам больше скажу, я все-таки закончил мастерскую игрового фильма. То есть я не готовился снимать документальное кино. Вот. И я рассчитывал, что мы будем снимать, что я буду снимать игровое кино. Вот. Но поскольку, так сказать, времена были тяжелые, непростые, 90-е годы.
То самое тяжелое, да.
Да, которые, в общем, мне... Ну, с одной стороны, мы должны были это пройти, с другой стороны, мне, в общем, часто и вспоминать-то о них не хочется. Вот. Получилось так, что я снял там один, другой документальный фильм. И, в общем-то, не безуспешно эти фильмы шли, и поэтому записали в документалисты. И вот с тех пор я продолжаю делать документальное кино. Я должен сказать, что документальное кино во многом, конечно, интересней. Я вот понимаю, молодежь стремится снимать игровое кино прежде всего и только игровое кино. Да, мне тоже хочется. Один игровой фильм я снял. Вот сразу по окончании высших курсов режиссерских. И думаю, что я к этому еще вернусь. Но все-таки в документальном кино есть, конечно, какая-то своя особенная магия.
Вот, правда.
Правда, во-первых. Во-вторых, ты можешь... Проект трансформируется, да, в процессе того, как он создается. Вот как в Голливуде кино снимается. Ведь нельзя отступить от сценария ни на шаг. Mm-hmm. Это должно высшее соизволение какое-то получить. У нас теперь сейчас тоже игровое кино практически так же снимается. Вот. А здесь, конечно, полет для фантазии, для творчества в процессе уже создания, не на этапе создания сценария, а в процессе создания, в процессе производства. Вот здесь, конечно, больше возможностей в документальном кино. Ну и потом правда, конечно, правда. То есть, когда перед тобой сидит человек, который знает, о чем говорит, который прошел
интереснейший документ,
путь. Да. Да? И особенно, если ты снимаешь пожилого человека, которому уже нет смысла особо-то. В общем, никакого врать, да, если он, так сказать, уже вот в преддверии. Вот, это всегда интересно. Да и просто с интересными людьми. Всегда перед камерой интересно разговаривать.
Можно назвать документальное кино кинематографическим нон-фикшеном?
Абсолютно.
То есть есть как бы фикшн, то есть как бы игровое кино, есть нон-фикшн.
Да, абсолютно. Я,
кстати, что даже, сейчас кстати, востребовано.
Правильно. Да. Вот абсолютно правильно вы сказали, потому что я даже одно время так и говорил. Вот, что это нон-фикшн. Бунин, Иван Алексеевич, говорил, что будущее за мемуарами в литературе.
Да, да, да.
Вот. Но это и есть нонфикшн. Да, конечно, конечно. Вот этим документальное кино, конечно, оно и... Да мне кажется, что документальное кино будут смотреть все больше и больше. Просто дело в том, что не прививают у нас, к сожалению, культуры. Вот этой культуры смотреть неигровое кино. У нас ее нет, она не прививается никаким образом. Вот, потому что нет специальных, так сказать, передач, посвященных. Ну, я не говорю про телеканал «Союз», например, да, которые или там про какие-то каналы, которые заставляют, призывают людей думать. Я очень хочу, кстати, поблагодарить. Не потому что я сейчас на телеканале «Союз» нахожусь, я хочу сказать, что вот вы молодцы, потому что вы говорите о смыслах, не о событиях просто каких-то. Случилось то-то, расскажите, как было, да, а о смыслах. Нужно же говорить о смыслах, нужно зрителя, а прежде всего, конечно, молодого зрителя, приучать думать, то есть соразмышлять. Вот, вот то, чем вы занимаетесь, да? Ну, и дай Бог здоровья.
Спасибо огромное за такие слова. Сергей Леонидович, вот я держу в руках каталог, или вернее то, что было издано как итог 14-го международного кинофестиваля «Русское зарубежье», вами издано. И не случайно, потому что хочу перевести разговор, сразу же прыгнуть. Вы попали в какие годы, каким образом, так сказать, вы попали в этот поток под названием «Русский путь», «Русское зарубежье», когда возникла библиотека на Таганке в Москве. Вот все то, чем вы сейчас занимаетесь, что вас туда привело?
Ну, это, наверное, какая-то целая цепочка событий. Мне интересна была тема. Я продолжал интересоваться русским зарубежьем после того, как мы сделали с Анастасией Александровной Шири, с участием Анастасии Александровны Ширинской фильм «Лики Отечества». Я, после этого я сделал фильм, который назывался «Погибли за Францию». Ну и называется, надо сказать, что его до сих пор хорошо смотрят, о русском экспедиционном корпусе, который во время Первой мировой войны сражался на стороне Франции против Германии на Западном фронте.
Да, 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 знаменитые места. Мармелон.
Мармелон, да, Мармелон, Сент-Эль-Эрли-Гран. Вот кладбище Эсперанс, вот, кстати, редкое это кладбище. Кстати, кладбище Эсперанс – единственное во Франции кладбище, где покоятся только русские. Там ни одного француза не похоронят. Только русские. То есть Сен-Женевьев-де-Буа – это все-таки муниципальное кладбище города Сен-Женевьев-де-Буа. А кладбище Эсперанс в местечке Сент-Эль-Эрли-Гран, да, это единственное чисто русское кладбище, где покоятся наши воины, офицеры, неизвестные солдаты в том числе. И вот мне так открылась передо мной эта история неожиданно, да, потому что мы с нашим продюсером Александром Константиновичем Смолко, с которым вот мы продолжаем и сейчас сотрудничать, решили сделать фильм о русской военной эмиграции вот в этот период между двумя мировыми войнами, между Первой мировой и Второй мировой войной. И, собственно, я и поехал в 2000 году во Францию снимать фильм об этом, что мне было очень интересно. И там я узнал, что еще в Первую мировую здесь были русские, сражались, выполняли союзнические обязательства. Да. И эта история меня настолько захватила, что я подумал, что я, наверное, вот в этом фильме о русской военной миграции сделаю небольшую преамбулу о том, что значит, наши были уже здесь во время Первой мировой войны, наши военные. Вот. Ну, так сказать,
наш корпус спас французов, на самом деле.
По сути, да.
Принял на себя главный удар.
Да, но это вы имеете в виду армию Самсонова, которая, да, так сказать, там в Мазурских болотах погибла. Вот. Да и, собственно, наш корпус-то...
Экспедиционный корпус.
Экспедиционный корпус, то есть...
Какое там кладбище? Там же ведь сколько солдат лежит в Мармелоне. Замечательный монастырек был, где было три старца похоронены там. Эти замечательные деревянные церкви.
Да, ну церковь там сейчас каменная, которую по проекту Бенуа была построена в 1937 году. И генерал Гуро французский и Антон Иванович Деникин...
А куда же подевалась деревянная? Там было и каменная, и деревянная. Неужели?
Нет, деревянная, вы, наверное, имеете в виду скит.
Скит, совершенно скит, верно.
Да, скит, конечно, остался. Он как бы за территорией погоста стоит.
А, да, да.
Вот, нет, скит стоит, и, так сказать, там... Монах, схимник служит. И, в общем-то, вот меня эта тема так как-то тоже зацепила, да, как говорят. И я поговорил с продюсером о том, чтобы, может быть, мы немножко переориентировали, сделали об этом об этом картину. Он согласился, и вот получился фильм о русском экспедиционном корпусе, который, надо сказать, до сих пор идет.
К утру четвертых суток море утихомирилось, и показался Марсель. Радости русских не было предела. Конец двухмесячного перехода.
Салоники встречали русских торжественно и с открытым сердцем. «Вив ля Рюси!» – кричала толпа. «Да здравствует Франция!» – неслось в ответ с корабля. Спустили трапы, роты выстраивались по порядку номеров на причале, затем шли в пакгаузы, где получали винтовки. И вот полк тронулся по улицам города. Военный агент России во Франции, полковник Игнатьев, вспоминал: «Перед нами открывалась незабываемая картина. Со стороны старого порта вытягивалась яркая, многоцветная лента. Это была наша пехота, покрытая цветами. О, эти наверняка нас спасут!» – слышались громкие рассуждения в толпе. Знатные француженки сияющими глазами провожали проходивших мимо твердым, размеренным шагом статных молодых русских солдат. Ах, какие они милые, славные, а идут, идут как! То и дело было слышно. Кебель, солдариус, как прекрасен русский солдат!
Тем более, что знаете, какая штука, Константин, ну вы как человек творческий тоже меня поймете, что киноязык все-таки устаревает, и киноязык меняется вот, с годами. Примерно, как вот я наблюдаю раз в 10, уже 20 лет точно, фильму 18 лет, киноязык трансформируется. То есть кинематографисты, документалисты, не игровики, в частности, они немножко по-другому начинают снимать, монтировать по-другому. То есть, и причем это даже, ну, то есть, кто-то занимается поиском нового киноязыка, но в целом киноязык меняется даже не потому, что там кто-то открыл что-то новое, да, в результате поисков нового киноязыка, а это сама жизнь, как бы, сама жизнь меняет киноязык. И поэтому я сегодня вот как бы смотрю фильм свой «Погибли за Францию», да, ну, если, так сказать, на показ на какой-то приглашают, и я уже вижу, что бы я изменил, и здесь поменял, и там и так сделал, да. Вот, но все равно, тем не менее, вот 18 лет фильму, 19, и его смотрят, то есть меня все время с ним приглашают, да, телевидение его все равно показывает. Вот, как-то так. Это при том, что потом уже там еще, наверное, десяток фильмов на эту тему было снято. Ну, как-то вот. И вот, наверное, ведь этот фильм еще меня еще более как бы расположил к теме русского зарубежья. И так случилось, что сейчас скажу, в каком году, в 2003 году наш директор Дома русского зарубежья Виктор Александрович Москвин пригласил меня собирать архив, аудиовизуальный архив русской эмиграции, что, конечно, мне было интересно.
О, замечательно, надо же.
Видеопленки, аудиопленки, пластинки и так далее. Ну, вот по мере сил мы стали собирать этот архив, поскольку, ну, так или иначе, уже были связи какие-то с эмигрантами, еще детьми эмигрантов первой волны. Ну, я кого-то застал еще и из первой волны, но в основном, конечно, детей. А сейчас уже и дети эмиграции первой волны уходят. Их почти не осталось. Ну, благодаря тому, что мы тесно общались с этими людьми с 2000, там, наверное, третьего вот года и последующее десятилетие, архив наш вырос там почти до 5000 единиц хранения. Вот. Но с архива все начиналось.
Сергей Леонидович, я предлагаю вот тему архива русского зарубежья развить в следующей нашей передаче, при следующей встрече, потому что она требует более подробного разговора. Сейчас огромное спасибо за то, что мы сделали такую, на мой взгляд, вводную часть для следующих наших передач. Немножко поговорили о вашем становлении как режиссера и о вашем пути в сторону русской эмиграции. Спасибо вам огромное. И надеюсь, что мы вот разовьем эту тему и дальше. А сейчас напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Сергей Леонидович Зайцев, директор киностудии «Русский путь», президент международного кинофестиваля «Русское зарубежье», российский режиссер, продюсер, сценарист, музыкант. Спасибо вам большущее.
Спасибо.
За интересную беседу.
Спасибо.